Глава 27. Сэмюэль Уэллер совершает паломничество в Доркинг и лицезреет свою мачеху. Так как оставалось еще двое суток до того дня, который был назначен для отъезда пиквикистов в Динглидел, мистер Уэллер после раннего обеда уселся в задней комнате Джорджа и Ястреба, чтобы поразмыслить о том, как бы получше распорядиться свободным временем. День был удивительно ясный. Не прошло и 10 минут, как в нем заиграли чувства сыновней любви и нежности. Он с такой силой почувствовал необходимость повидаться с отцом и засвидетельствовать свое почтение мачехе, что пришел в изумление от собственного пренебрежения моральным долгом. Загоревшись желанием безотлагательно загладить прежнее пренебрежение, он немедленно отправился наверх к мистеру Пиквику и попросил отпустить его для выполнения этого похвального намерения.
«Конечно, Сэм, конечно!» — сказал мистер Пиквик, у которого глаза заблестели от удовольствия, вызванного этим проявлением сыновнего чувства со стороны его слуги и спутника. «Конечно, Сэм!»
Мистер Эллер отвесил благодарственный поклон.
«Я очень рад, что у вас такое высокое сознание сыновнего долга, Сэм», — сказал мистер Пиквик.
«Оно всегда у меня было, сэр», — ответил мистер Эллер.
«Это весьма утешительная мысль, Сэм», — одобрительно сказал мистер Пиквик.
«Весьма, сэр», — ответил мистер Эллер. «Если мне что-нибудь нужно было от отца, я всегда просил почтительно и вежливо, а когда он мне не давал, я сам брал, потому что боялся, не будет этого у меня, и я натворю что-нибудь похуже. Таким образом, я его избавил от многих хлопот, сэр».
«Это не совсем то, что я хотел сказать, Сэм», — возразил мистер Пиквик с легкой улыбкой, покачивая головой.
«Да все от добрых чувств, сэр. С наилучшими намерениями, как говорил джентльмен, удрав от своей жены, потому что, кажется, ему неважно, жилось с нею», — ответил мистер Уэллер.
«Ну, можете идти, Сэм», — сказал мистер Пиквик.
«Благодарю вас, сэр», — ответил мистер Уэллер. И, отвесив свой самый изящный поклон и надев самый изящный свой костюм, Сэм уселся на крыше эрендельской кареты и отправился в Доркинг.
Маркиз Гренби во времена миссис Уэллер был поистине образцом лучших придорожных постоялых дворов. Он был достаточно велик, чтобы считаться удобным. Он был достаточно мал, чтобы считаться уютным. На противоположной стороне дороги находилась большая вывеска на высоком столбе, изображавшая голову и плечи джентльмена с апоплексической физиономией. На нем был красный фрак с темно-синими отворотами, а над его треуголкой — мазок из той же синей краски, изображавший небо. Еще выше помещались два флага. Ниже последней пуговицы на его фраке помещались две пушки, а все вместе являлось выразительным и не вызывающим сомнений портретом славной памяти маркиза Гренби. В окне буфетной красовалась превосходная коллекция гераней и блестящий ряд сосудов со спиртными напитками. На открытых ставнях виднелись различные надписи золотыми буквами, восхвалявшие мягкую постель и добрые вина. А внушительная группа поселян и конюхов, которые слонялись у дверей конюшни и возле водопойного корыта, служила показателем превосходного качества эля и горячительных напитков, продававшихся в буфетной. Спустившись с крыши кареты, Сэм Уэллер приостановился, чтобы глазом опытного путешественника отметить все эти мелочи, свидетельствовавшие о процветании заведения. Обозрев всю картину, он немедленно вошел в дом, чрезвычайно довольный всем, что видел.
«Ну, что такое?» — раздался пронзительный женский голос, лишь только Сэм просунул голову в дверь. «Что вам нужно, молодой человек?»
Сэм посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос. Он принадлежал довольно полной леди приятной наружности, которая сидела у камина в буфетной, раздувая огонь, чтобы вскипятить воду для чая. Она была не одна. По другую сторону камина, в кресле с высокой спинкой, сидел прямой, как палка, человек в потертом черном костюме и с такой же длинной и негнущейся спиной, как спинка кресла. Человек, который сразу же привлек к себе особое и чрезвычайное внимание Сэма. Это был красноносый джентльмен с длинной худой ханжеской физиономией и глазами, напоминающими глаза гремучей змеи, довольно острыми, но решительно неприятными. На нем были очень короткие штаны и черные бумажные чулки, которые, как и весь его костюм, заметно порыжели. Вид у него был накрахмаленный, но белый галстук накрахмален не был, и его длинные мятые концы болтались над застегнутым наглухо жилетом весьма неряшливо и неживописно. Пара поношенных толстых суконных перчаток, широкополая шляпа и полинявший зеленый зонт с пластинками из китового уса, торчавшими сквозь покрышку, словно для замены отсутствующей ручки, лежали на стуле, размещенные с большой аккуратностью и заботливостью, свидетельствуя, казалось бы, о том, что красноносый, кто бы он ни был, не имеет ни малейшего намерения спешить с уходом. Следует отдать справедливость красноносому. Он был бы очень глуп, если бы питал подобного рода намерения, ибо, судя по всем видимостям, он должен был располагать весьма завидным кругом знакомств, чтобы рассчитывать на большой комфорт в другом месте. Огонь ярко пылал благодаря раздувательным мехам, а благодаря общим усилиям огня и мехов чайник весело пел. Маленький поднос с чайным прибором стоял на столе, тарелка с горячими намазанными маслом гренками тихонько шипела перед огнем, а сам красноносый был усердно занят превращением большого куска хлеба в такое же аппетитное блюдо, ибо орудовал длинной медной вилкой для поджаривания гренков. Перед ним стоял стакан горячего, дымящегося ананасного грога с ломтиками лимона. И каждый раз, когда красноносый отрывался от работы, исследуя кусок хлеба с целью установить, как продвигается дело, он отхлебывал глоток другой горячего ананасного грога и улыбался довольно полной леди, раздувавшей огонь. Сэм был так поглощен созерцанием этой уютной картины, что пропустил мимо ушей первый вопрос полной леди. Неприличие своего поведения он понял не раньше, чем тот же вопрос был повторен дважды и каждый раз все более резким тоном.
«Командир дома?» — осведомился Сэм в ответ на вопрос.
«Нет!» —
отозвалась миссис Уэллер, ибо полная леди была никто иная, как вдова и единственная душеприказчица покойного мистера Кларка.
«Нет! Нету его! Да я его и не жду!»
«Должно быть, он сегодня поехал с каретой», — высказал предположение Сэм.
«Может быть, да, а может быть и нет», — ответила миссис Уэллер, намазывая маслом гренок, который только что поджарил красноносый. «Я не знаю, да и знать не хочу. Призовите благословение Божие, мистер Стиггинс».
Красноносый исполнил это желание и тотчас же с удивительной прожорливостью набросился на гренки. Наружность красноносого сразу заставило Сэма заподозрить, что это и есть тот заместитель пастыря, о котором говорил его уважаемый родитель. Когда же Сэм увидел, как он ест, все сомнения по этому поводу рассеялись, и Сэм мгновенно сообразил, что должен упрочить здесь свое положение незамедлительно, если намерен временно обосноваться там, где находится. Поэтому он приступил к действиям. Перекинул руку через низенькую перегородку буфетной, спокойно отодвинул задвижку и не спеша вошел.
«Мачеха», — сказал Сэм, — «как поживаете?»
«Наверное, это какой-нибудь Уэллер», — воскликнула миссис Уэллер, не очень-то приветливо разглядывая лицо Сэма.
«Думаю, что так», — сказал невозмутимо Сэм. «И надеюсь, этот вот преподобный джентльмен простит меня, если я скажу, что хотел бы я быть тем самым Уэллером, который имеет счастье называть вас своей, мачха».
Этот комплимент был двойным зарядом. Подразумевалось, что миссис Уэллер особо весьма приятная и что у мистера Стиггинса клерикальная наружность. Он сразу произвел впечатление, и Сэм, на этом не останавливаясь, подошел к мачхе и поцеловал ее.
«Убирайтесь!» — сказала миссис Уэллер, отталкивая его.
«Стыдитесь, молодой человек», — сказал джентльмен с красным носом. «Ничего обидного, сэр, ничего обидного», — отозвался Сэм. «Впрочем, вы совершенно правы. Не годится так делать, если мачеха молода и хороша собой. Не правда ли, сэр?»
«Все это суета», — сказал мистер Стиггинс. «Ах, это верно», — сказала миссис Уэллер, поправляя чепец.
Сэм тоже так думал, но промолчал.